Художница пробыла в гостях 3 дня, успев понравиться хозяевам, вызвав у Сухова душевный подъем и заставив Такэду утроить расход нервной энергии. Виду он не показал, хотя окончательно понял, что его надежды на семейную жизнь с этой девушкой, он любил ее давно, рухнули с приездом Ксении в Хабаровск. Прибыла она сюда не ради него, а ради Никиты, слегка обалдевшего от свалившегося счастья. Правда, тень идеала, который создала Ксения, не без влияния Такэды, все еще стояла между ней и танцором. Неизвестно, дала ли она почувствовать это Сухову, но после ее отъезда он с такой яростной энергией продолжил тренировки, что удивил даже инженера, с которым все чаще проводил спарринг. Красильников сдержал слово и познакомил Никиту с мастером фехтования, который несколько лет назад основал Ассоциацию профессионалов риска. Мастера звали Виктором Борисовичем Зленским. Шел ему 46-й год, он выглядел на все свои 46, если не больше. Огромный рыжий детина, широкий, пузатый, с руками-лопатами, заросший бородой чуть ли не по глаза. Но в бою он преображался, прибавляя к гигантской силе невиданную гибкость, ловкость и грацию барса. Никиту он поразил тем, что мог вести бой с завязанными глазами, хотя чудом было уже и владение всеми видами холодного оружия, от кинжала и шпаги до сабли и меча. Клинок при этом казался естественным продолжением его руки. Никита начал уставать, хотя и не признавался никому, упорно уделяя тренировкам по 12 часов в день. Однако Такэда не стал требовать сокращения объема тренировок, интуитивно чувствуя, что их свободе вот-вот придет конец. В конце ноября он снова уехал, строго-настрого приказав Сухову соблюдать все меры предосторожности и быть готовым к появлению эффектов внедрения или вселения. Сухов, слегка осунувшийся и побледневший в последнее время, только кивнул. Сомнения в целесообразности их действий охватили его с новой силой. Хотелось бросить тренировки ко всем чертям, рвануть в Москву и зажить нормальной человеческой жизнью. Но в глубине души он понимал, что будет выглядеть предателем в глазах Такэды и слабаком в глазах Ксении. И, стиснув зубы, продолжал заниматься у Красильникова и Зленского. Возвращаясь домой к ночи и уходя из дома ранним утром. И все же, несмотря на все ухищрения и осторожное поведение, в субботу, 4 декабря, произошел инцидент в булочной, пробудивший знакомое чувство подглядывания и преследования. Булочная находилась недалеко от дома, в одноэтажном здании, и Никита обычно перед обедом забегал в нее, брал батон белого и лепешку черного хлеба. На день хватало и ему, и старикам. Иногда случались перебои со снабжением, тогда возникала очередь, как и на этот раз. Сухов сначала заколебался, стоять ли, но потом все-таки занял очередь, подумав, что хозяевам будет нелегко тащиться по морозу и выстаивать полчаса-час. В этот момент в булочную ввалилась компания молодцов, лет по 18-20, человек 5. Не обращая внимания на возмущенных людей, отпуская шутки, огрызаясь, они бесцеремонно растолкали толпу у лотков, взяли по 2 батона и подошли к кассе. У Никиты вспотели ладони от желания отдернуть грубиянов, но он помнил наказ Толи и сдержался. Однако события продолжали развиваться по нарастающей. Проходя мимо кассы, первый с хохотом указал на приятеля. «Он заплатит!» Тот, в свою очередь, передал эстафету. Следующему, потом третьему и четвертому, а пятый вывернул карман, сказав, что забыл деньги дома и сейчас принесет, попытался миновать кассу, но молоденькая кассирша, пытавшаяся увещевать хулиганов, вцепилась в его рукав со слезами. «Платите сейчас же! Что же это делается, мужчины? Помогите же!» В очереди поднялся ропот. Осуждали юнцов, в основном пожилые женщины да старушки, но мужчины молчали. Никита вышел из толпы и преградил путь упивавшемуся собственной смелостью и находчивостью парню, который оторвал от себя руки кассирши и собирался последовать за друзьями. «Плати». Четверо у двери перестали бросать издевательские реплики, очередь притихла, а юнец с батонами захлопал ресницами.
«Ты чё, кореш? Чё тебе надо? Ты ещё не понял? Откуда у нас такие деньги?»
«Плати», — шепотом повторил Сухов. Не поворачивая головы, бросил остальным. «Мальчики, у нас проблема. Надо заплатить за хлеб. Девушка ждет».
«Ах ты, морда!» — прорезался голос у парня, одетого, как и приятели, в меховую шубу, но без шапки. «А ну, вали отсюда, пока не...»
Никита точным движением взял его за ухо и едва не приподнял, так что тот взвыл не своим голосом, пытаясь освободиться.
«Ой-ой-ой, отпусти, амбал, убью, отпусти!»
Сухов отобрал батоны, передал кассирше, повернулся к остальным, продолжая держать избивающегося, не оставлявшего попытки достать его ногой юнца за ухо. «Мальчики, или платите, или кладите хлеб обратно, а то я вас сильно огорчу». Двое было двинулись с батонами обратно, но у черноволосого со шрамом на губе вожака проснулась гордость. Он бросил батоны на пол и вынул нож. Его телохранитель щелкнул вторым. Очередь подалась назад, закричали женщины. Никита кивнул на рыдавшего от боли и злости заложника. «Не жалко? Я ему ухо оторву». Вожак заколебался, потом сделал жест друзьям. «Уходим, мол». Сверкнул глазами.
«Ну, погоди, паскуда. Мы тебя встретим».
Компания удалилась шумом и бранью, едва не сорвав дверь с петель. Кассирша лепетала слова благодарности, вытирая слезы. Очередь шумела, восхищалась, осуждала и спорила. Никита взял хлеб и вышел из булочной. Компания ждала его у соседнего дома. Сухов направился прямо к ней, чувствуя, как напряглись мышцы живота, и в звезде на плече запульсировало холодное пламя. И столько в его решительной походке было целеустремленной ярости, что пятеро не отважились затевать драку, поспешили перейти на другую сторону улицы. Опомнился Никита только у ворот во двор дома. Прислушался к ощущениям. Плечо дергало тонкое, как укол леденящего шприца боль. Звезда пыталась языком боли что-то сказать владельцу, но тот ее не понимал. В Хабаровске она заговорила впервые. Как не берегся Сухов, как не осторожничал. Все же во время тренировок не раз получал удары по плечу с пятном вести. Однако она на это никак не реагировала, словно понимая, что беспокоит ее случайно, нецеленаправленно. И вот весть проснулась. Проснулась в тот момент, когда Сухову понадобилась концентрация психической энергии и воли. Не это ли шаг к диалогу? Нельзя ли попытаться воздействовать на нее предельным напряжением сил и мысленного приказа? Никита даже остановился, оценив идею, но по зрелому размышлению решил повременить с экспериментом. Риск был велик, и следовало застраховаться от неожиданностей, подождать Толю и разбудить звезду под его наблюдением. Федор Полуяныч был дома один, сказав, что жена ушла к соседке. Они дружили семьями уже 10 лет. Полюбопытствовал.
«Володь, мы тут со старухой гадаем, вы террористы или спортсмены? Если первые, значит, готовитесь что-то взорвать в Хабаровске. Хотя ума не приложу, что у нас можно взрывать, кроме казино «Бомонд». Если спортсмены, значит, тренируетесь к чемпионату мира по карате».
«Террористы», — улыбнулся Никита. Федор Полуяныч улыбнулся в ответ. Постояльцев своих он уже знал достаточно хорошо, чтобы составить о них свое мнение, но любопытство все же пересилить не смог.
«То-то я вижу, вы какие-то странные приемы изучаете. А серьезно, Володь?»
«Долго объяснять, дядя Федя». Сухов разделся и прошел в свою комнату. «Вообще-то я акробат, а борьба — это хобби». Федор Полуяныч с уважением посмотрел на атлетическую фигуру постояльца.
«Тот я вижу. Мышцы накачанные не по-борцовски. А ваш друг сказал, что вы танцор».
«И это правда. Танцевал в балете». Никита пригласил хозяина в комнату. «Проходите, дядя Федя».
«Да нет, это я со скуки», — замахал руками Федор Полуяныч. «Надоело с книгой на диване валяться. А ваш друг кто?»
«Инженер-электронщик». Хозяин подсокал языком.
«Я думал, художник. Станет иногда и по часу картин разглядывает. Или вот давеча на снег смотрел».
«Это в традициях япон...» Сухов остановился. Не то чтобы он побоялся проговориться, хотя они с Такедой решили поменьше говорить о себе, но вопросы Ивлева вдруг перестали ему нравиться. Вспомнился термин «то ли вселение». Уж не вселился ли в старика кто-нибудь из тех, из группы СС? Впрочем, ерунда. Старик действительно заскучал. «Созерцание картин требует ума и вкуса», — добавил Никита, искусно меняя тему разговора. «Как и танец», — добавил он мысленно.
«Да, это уж, конечно», — пробормотал Федор Полуяныч. «Извините, что напал так сразу с порога. В шахматишки не перекинемся?»
«С удовольствием». Никита собирался лечь спать пораньше, но отказать старику не решился. В зеркале прихожей отразилась его физиономия, и танцор задержал на ней взгляд. Твердые губы, сосредоточенный взгляд, лицо человека озабоченного и сильного. Надо же, как изменили его обстоятельства. Отражение вдруг заколебалось, кивнуло и снова успокоилось. Никита даже глаза вытаращил, потом качнул головой, привиделось. Но заноза в душе осталась. Подсознание сработало не зря. Что-то изменилось в окружающем мире. Сдвинулись невидимые колеса судьбы, и над будущим Сухова нависла тень. Несколько дней он старался никуда в свободное время не ходить, даже в магазины. Проверял надежность своих ощущений. И, как оказалось, не напрасно. Сначала в дом Ивлевых заявился некий незнакомец, представившийся другом Сухова. Поскольку танцор остановился у Ивлевых под именем Петрова, Федор Полуяныч ответил, что Суховых у них отродясь не проживало, и осведомился, с кем имеет дело. Мужчина лет 50 вдруг сделал вид, что не понимает, как сюда попал, начал озираться с изумленным видом, бормотать что-то насчет головной боли и, извинившись десяток раз, ушел в полной растерянности. Федор Полуяныч передал Сухову этот разговор в лицах с юмором, и Никита даже посмеялся вместе с ним. Хотя в душе у него все сжалось. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы определить вселение. Функционеры СС вышли на Хабаровск. А это означало, что они не поверили в гибель танцора и его друга и включили свои поисковые системы. Стиснув зубы, Никита продолжал ходить на тренировки, утроил осторожность, заставил работать интуицию и нервную систему сверх нормы. И, о чудо, утомляться он стал меньше. Словно сами собой подключились резервы организма, при обычной жизни дремлющие в неподдающихся сознательному управлению аккумуляторах. Ни молодежных шаек, ни бандитских групп, ни профессионалов преступного мира, работающих в одиночку, Сухов уже не боялся, поверив в свои силы, может быть, чересчур рано и с изрядной долей самоуверенности. Но, тем не менее, эта уверенность отразилась в его облике. Фигура танцора стала внушать уважение, скрытую силу, так что многие инциденты удавалось тушить просто взглядом. Преобразилась и его походка. Если раньше он ходил как танцор и гимнаст, чуть ли не на пуантах, привыкнув к мелкому шагу с вытянутым вперед носком, то теперь шаг его стал широк, стремителен, упруг и гибок. Так что даже по снегу он шел почти бесшумно и ловко, словно собираясь прыгнуть в любой момент. Второй звонок прозвучал в четверг, 29 ноября, когда Сухов возвращался поздно из АПР, где занимался фехтованием под руководством Зленского. Автобус 6-го маршрута был почти пуст. Ехали всего человек 6. Две женщины, старик, пара, юноша и девушка, и сам Сухов. И вот в автобус ввалилась веселая компания парней. Танцор насчитал 8 душ. И согнала с передних сидений женщин, предложив и парочке поискать другие места. Парень не стал рисковать, встал, чтобы пересесть, но кто-то из компании толкнул девушку на сиденье.
«Она посидит с нами!»
Драка началась мгновенно, и также мгновенно закончилась. Парню врезали по затылку дубинкой, и он упал. Девушка закричала, бросилась к нему, но ее схватили и силой усадили на место, со смехом пригрозив.
«Сиди! Не то и тебе достанется! Полежи ты, очухается! Нече кулаками-то махать!»
И в это время в действие вмешался Сухов. «Отпустите их».
«А ты кто такой?»
— огрызнулся тот, что был с резиновой милицейской дубинкой.
«Родственник или переодетый ОМОНовец?»
Никита молча подошел к лежащему ничком парню, потрогал затылок под шапкой, контролируя боковым зрением все движения группы, выпрямился. «Вы же ему чуть голову не проломили, шутники». Он действовал так уверенно и спокойно, что это подействовало на ребят отрезвляюще. И все закончилось бы хорошо, если бы не девица, приятельница лежащего без сознания юноши. Она сорвалась с места и бросилась с кулаками на парня с дубинкой.
«Гад, убийца, подонок, ты его убил!»
Дубинка поднялась и опустилась. И Никита не успел перехватить удар, так как не верил, что кто-то может ударить девушку. Та упала, замолчав на полуслове.
«Ты тоже хочешь получить?» — хрипло сказал парень, крутанув дубинку в руке. Было видно, что он владеет ею вполне профессионально.
«Подонок», — сказал Сухов одними губами и выхватил из сумки за плечами бамбуковую палку, которую использовал на тренировках в качестве меча. Компания бросилась на него вся разом и откатилась с воплями. Двое получили удары по рукам, еще двое по лицу. И лишь парень с дубинкой остался на ногах, отбив удар. Оскалив зубы, он стоял в позиции защиты и медленно вращал дубинку. Глаза его светились. Сухов вздрогнул, встретив этот горящий взгляд. Вспомнился вожак десантников СС в парке. У того тоже был такой взгляд, полный угрозы и силы. Неужели это свита сатаны? Не похоже. Хлипки больно. Скорее, снова вселение. Но тогда как точно выбран момент?
Парень прыгнул вперед. Дубинка в его руке превратилась в черный веер. Никита с трудом парировал несколько быстрых и точных выпадов, понимая, что в мастерстве фехтования уступает этому дьяволу с глазами убийцы. И в это время водитель автобуса решил вмешаться в схватку. Он резко затормозил, так что вся компания попадала между сиденьями и в проходе. И выскочил из кабины с монтировкой в руках. «А ну прекратите! Головы посшибаю!»
И «Сорви головы» прекратили бузу. Глаза вооруженного дубинкой погасли. Он схватился за голову, с недоумением глянул вокруг, но его потянули за рукав, и компания сунулась к выходу. Никита со вздохом облегчения опустил свой бамбуковый меч, только теперь ощутив боль в местах, где по телу прошлась дубинка вселенного.
«Спасибо вам», —
проговорил юноша, держась за голову. Девушка помогла ему подняться, хотя ей досталось не меньше. Бросила благодарный взгляд на спасителя. Набросилась на приятеля.
«Говорила, давай останемся». «Нет же, не послушался, пока голову не проломили. Это же телохранители Дудаева, не понял, что ли? Я узнала двоих, а тот с дубиной и вообще милиционер, он тоже с ними».
Они сошли. Напряжение спало. «Спасибо и вам», — пробормотал Сухов водителю.
«Не за что», — ответил тот мордотый, несимпатичный с виду. «Мы делаем одно дело».
Сухов доехал до своей остановки, сошел и долго смотрел вслед автобусу, вспоминая лицо и тон водителя, с которым тот говорил: «Мы делаем одно дело». Кто же это был? Еще с полчаса Никита смотрел на звезды, ни о чем особом не думая, пока не стала отчетливой мыслью догадка. Их нашли. Такеда приехал 2 декабря, похудевший и усталый, но все такой же невозмутимый и обманчиво флегматичный. Однако, узнав о стычках танцора с неизвестными бандформированиями, помрачнел.
«Они запустили ЦРУ».
Никита невольно усмехнулся, переодеваясь после душа. Толя нашел его в раздевалке ЦРБИ после тренировки.
«Ну и зверинец. Сплошной фашизм. СС, ЧК, СД. Теперь ЦРУ. Что еще нас ожидает?»
«ЦРУ — это почти то же самое, что и ЦРУ в Штатах. Центральное разведуправление, то есть система разведки и слежки. Подручная единица запускает ее в потенциально опасных для них хронах, чтобы выяснить количество магов. В нашем хроне ЦРУ до сих пор не работало. Земля не считалась опасной для замыслов Люцифера, скорее наоборот. В общем, Меченый, пора уходить отсюда».
Никита застыл, вдев руки в рукава рубашки.
«Куда уходить? На Луну, что ли? Ты серьезно?»
«Нет, пошутил».
«Только-только начало что-то получаться, снова в бега. Может быть, обойдется?»
«Не обойдется, Кит. И ты еще не готов».
Никита оделся, и они вышли на улицу. Было 2 часа дня, но казалось, будто уже наступил вечер. Серая пелена туч опустилась на город, не пропуская солнечный свет. Мело. Редкие прохожие торопились по своим делам, и никто не обращал внимания на друзей. «Где был на сей раз?»
«Где меня не ждали», — туманно ответил Такеда. «В том числе и в Москве».
«Ксению видел?»
«Нет, нельзя было. За ней тоже пущено ЦРУ, так что я не рискнул связываться с ней. Поискал книгу «Бездн» и смылся».
Никита погас.
«Ты уверен, что она существует? А если мы ее все равно не найдем?»
«Я уже говорил о вариантах. Один из них — первыми напасть на след СС и выяснить, как они попадают в наш хрон. Конечно, лучше бы найти книгу. Риска в сотни раз меньше. Пару остановок решили пройти пешком, поговорить без свидетелей, а потом зайти в кафе пообедать.
И все-таки. Как она выглядит, книга? Ты что-то говорил, но я не понял.
Она может выглядеть как угодно. Книгой, кассетой, кристаллом, камнем, любым предметом. Главное, что она содержит информацию о входе в хроноскважину. Так Эда помолчал. И не только о входе, но не каждый сможет ее прочитать. Есть мнение, что книга за время скитаний по земле потеряла большую часть информации, рассеялась по другим книгам черной магии.
Никита хмыкнул. «Тогда зачем ты ее ищешь?»
«Потому что у меня другое мнение. Я думаю, что срок в 10 000 лет, на который она была заколдована страшным проклятием, уже истек. И книга начала свободное хождение, расшатывая стабильность нашего хрона. Где она появляется, начинаются национал-фашистские конфликты. Войны, геноцид, массовые болезни, разгул терроризма и бандитизма, низменных страстей и религиозного фанатизма. К сожалению, я не успел закончить всесторонний компьютерный анализ, но кое-что посчитал. Книга сейчас находится у нас, на территории Лиги. А точнее, или на границе Афганистан-Таджикистан, или в Карабахе. Там снова неспокойно. Или в Чечне. А путь по бывшему СССР она прошла быстро. Начала с Москвы, через страны Балтии, Югославию. Пришла в Молдову, потом в Абхазию, Карабах, Грузию, Таджикистан. Вероятнее всего, там она и застряла.
Никита скептически скривил губы. «Это не более чем твои предположения. Не может же книга передвигаться сама?»
«Кто знает», — пожал плечами Такеда. «Может быть, у нее есть владелец, а может, она способна передвигаться».
Сухов от неожиданности поскользнулся, но, сделав пируэт, удержался от падения. «Шутишь!»
«Если бы...»
Кафе называлось «Веселый Роджер», и кормили здесь прилично. Никита съел харчо и отбивные, Такеда — буайбес и жареную рыбу. За столом разговаривали мало, больше смотрели за входящими посетителями. Одеваясь, Сухов спросил. «Что, прямо сейчас и поедем?»
«Дня через два».
«А может, отобьемся?»
Инженер поднял на друга скептический взгляд. «Чем? Бамбуковыми мечами? Тебе повезло в автобусе, что вселенный имел при себе лишь дубинку, а не настоящий меч или пистолет. Применил бы, не задумываясь».
Никита зябко передернул плечами. «Таких инструкторов, как Иван, мы уже не найдем. Зеленский вообще уникум. Видел бы ты, что он делает с холодным оружием. Он владеет всем, что колет, режет или рубит, не говоря о мечах и саблях».
«Тут ты, к сожалению, прав. Зеленского я тебе не заменю. Сечи и Родогора владеет только он. Придется просить его дать на время свод приемов и правил, отреставрированных и доработанных еще его учителем, историком Бельцевым. Кстати, тоже великим фехтовальщиком. Но Зеленский его превзошел. Он уже определил параметры твоего личного меча?»
«Нет, не знаю. Мне он ничего не говорил. Что за параметры и что такое сеча Родогора? Слышу второй раз».
«Вечером расскажу. Я пошел по делам, а ты поглядывай по сторонам, не расслабляйся. ЦРУ не ошибается дважды».
Такеда заявился домой в 12:00 ночи, и Никита едва сдержал нетерпение, чтобы не атаковать инженера вопросами с порога. Обстоятельный Такеда, хотя и заметил горящий в глазах танцора огонь любопытства, но к беседе приступил, лишь приведя себя в порядок и насладившись горячим чаем с малиновым вареньем, которым угостила его хозяйка. Переодевшись в халат, инженер сделал себе еще чаю и с чашкой уселся в кресле рядом с торшером.
«Давно такого кайфа не испытывал».
Покосился на устроившегося рядом Сухова.
«Как плечо? Все по-прежнему?»
Он имел в виду звезду. Никита выпростал из-под халата руку. Пятиконечная родинка Вести переместилась на самый верх плеча, съев 3 из 4 родинок в форме цифры 7. На ее фоне семерки стали зеленоватыми, еле заметными, и походили больше на девятки. Такеда покачал головой, задумываясь о своем. «Что, плохо?» — поинтересовался Никита.
«Как тебе сказать? Весть словно намекает на что-то. Видишь, семерки твои вроде бы уже не семерки, а девятки. А цифра 9 по Пифагору Не только символ высокого знания, но и символ равнодушия. Если звезда накроет и четвертую родинку, последствия могут быть самыми плачевными.
Для кого?
Для тебя, меня. Для всех. Человеку, отмеченному четырьмя девятками, откроется истина, но сам он при этом станет немилосердным, жестоким и презирающим всех остальных людей.
Со мной этого не произойдет.
Кто знает. Хотя, с другой стороны, может, действительно, как говорят японцы, «дайген дзэдзюно каминаре ниари».
Переведи.
«Божество великой мощи в тебе самом».
«Да что ты, право!» — обиделся Сухов. «Сбиваешься на какие-то траурные речи. Что будет, то и будет. Ты обещал рассказать о Сече Родогоре и о мечах».
«Сече Родогоре — это всего-навсего комплекс боевых приемов с мечом, которым владел легендарный славянский богатырь Родогор. Славяноведы раскопали несколько эпизодов в исторических хрониках, в которых описывается бой Родогора с превосходящим по численности противником, а потом этим занялись основатели русских воинских искусств. Руки бойца с мечами в технике сечи движутся по сложным траекториям, и почти каждое движение — удар. А если учесть, что классный боец наносит от 4 до 10 взмахов за секунду,
«Здорово!» — выдохнул Никита, у него горели глаза.
Так и докивнул. «Это точно. Ну а мечи? Ты читал саги, сказания, былины или чей-нибудь богатырский эпос?»
«В глубоком детстве, хотя люблю их и по сей день».
«Тогда вспомни. У каждого героя был свой меч. Например, у короля Артура — Экскалибур, у Фергуса — это уже исландские саги, Каладболк, известен меч Мухаммеда, обладающий магической силой, меч Нуаду, один из талисманов ирландских племен богини Дану, мечи Зигфрида и бога Сусаноо. Упоминаются в сказаниях мечи истинной веры, разящие и даже мечи, предотвращающие столкновения. Но самый уникальный — меч древнерусского богатыря Святогора. Едва вытащенный из ножен, он уже колеблет пространство, словно дает знать «берегись». По легенде, он может удлиняться чуть ли не на много верст, раздваиваться и даже размножаться, корректировать силу и точность удара. Так это прервал речь, отхлебнув чая. Потом сказал, будто ни к кому не обращаясь.
«Найти бы этот меч».
Никита глубоко вздохнул и засмеялся. «С таким мечом нам и СС не страшна. Только где его взять?»
Инженер не ответил, продолжая изучать чашку с чаем и поглядывая при этом украдкой на перстень с черным камнем, внутри которого загорался и гас желтый чертик. Перстень предупреждал, что по их следу идут слуги мрака, и ждать их материального воплощения осталось недолго.